«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Московская международная книжная ярмарка. Личные впечатления». Переслушивая «Свободу» радиоглушения в интервью Александра Солженицына. «Право на Галича. Мнение эксперта». Зигмунд Фрейд на американском континенте. Первые лекции и их последствия. Культурная панорама и музыкальные записи. Что вы принесли сегодня, Андрей?
Сегодня мы действительно будем слушать новые записи. Наконец-то я оценил, Иван, что вы не употребили это слово, зная, что я часто приволакиваю какие-то архивные фрагменты. Но на этот раз это будет абсолютно новый альбом, который называется «Бриллиантовый джаз».
С какой-нибудь музыкальной новости мы и начнем сегодня обсуждение нашей панорамы.
Я могу только сказать, что на минувшем уикенде я присутствовал на необычном и очень приятном концерте. Это был джазовый концерт, где играли такие замечательные наши московские джазовые музыканты, как Олег Степурков, Всеволод Данилочкин, Борис Кузнецов, Николай Головня. Чуть позже к ним присоединился Михаил Куль, приехавший из Израиля на несколько дней в Москву, Лев Лебедев, Игорь Чертычный. Все это происходило в одном маленьком московском дворике в районе Хитровки, удивительно уютном, удивительно приятном и, боюсь, удивительно ископаемом. Наверняка таких двориков осталось очень и очень немного. В толпе можно было заметить самых разных людей, просто любителей музыки, музыкантов, как, например, Александра Ростоцкого, Александра Кабакова, большого, как мы знаем, любителя джаза в прошлом, руководителей различных джазовых клубов, а повод для этого действа был очень-очень приятный. Дело в том, что кандидату технических наук, кавалеру польского ордена культурной заслуги, заслуженному деятелю искусства России, почетному доктору Международного Восточноевропейского университета, действительному члену Академии художественной критики, кавалеру медали 200-летия США, медали ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР, кавалеру Московской медали «Ветеран труда», почетные награды президента колледжа Куинни Пака США за выдающийся вклад в международный культурный обмен средствами музыки и искусства, кавалеру почетного знака польского джазового объединения и медали Кшиштофа Комеды, кавалеру памятной медали Международного фонда славянской письменности и культуры за гражданское мужество, ученику академиков Ландау, Капицы и Сахарова по специальностям химическая физика и радиотехника в МФТИ, кандидату в сборную СССР по плаванию на Олимпийские игры в Мельбурне, кларнетисту, вокалисту и саксофонисту-самоучке, участнику в 50-е годы эстрадного оркестра Николая Артамонова, джаз-оркестра миссии Виктора Зельченко и джаз-квинтета Геннадия Гладкова, композитору, автору цикла «Английские песни на слова Маршака», а также нескольких пьес для джаз-оркестра и камерного джаз-ансамбля, автору невообразимого количества статей о джазе на польском, русском и английском языках, организатору в 60-м году в Москве первого клуба любителей джазовой музыки в ДК «Энергетик» на Раушской набережной, лектору о джазе в рамках общества знания в Большой аудитории Политехнического музея, преподавателю на курсах повышения квалификации музыкантов в Московском объединении музыкальных ансамблей и в джазовой студии ДК «Москворечье», автору первой монографии «Советский джаз» в 1972 году по истории отечественного джаза, автору собственных учебных курсов «История джаза», «Джазовая стилистика», «Теоретическая эстетика» и «Всемирная история музыкальной импровизации», признанному просветителю, ведущему абонементного цикла «Джаз, фольклор и классика», автору идей совместных выступлений фольклорных и джазовых коллективов, инициатору первого в мире Всемирного фестиваля джаза и фольклора в Абакане, ведущему джазовых концертов в Театре эстрады ЦДХ, Доме работников искусств, в Колонном зале, в концертном зале ДКФИ города Обнинска, в музее имени Глинки, джаз-фестивали в Архангельске, Екатеринбурге, Таллине, Челябинске, Москве, Ленинграде, организатору первых фестивалей в Донецке, Воронеже, Новосибирске, Казани, Куйбышеве и так далее, и так далее, члену Совета новоорлеанских джазовых архивов, автору и ведущему популярных телевизионных и радиопрограмм Алексею Баташову исполнилось 75 лет. В это невозможно поверить, но тем не менее мы вас с этим поздравляем.
Андрей после стольких чинов и наград перечисленных хочется отвлечься на какую-то музыку. Напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома, который должен появиться в магазинах в октябре. Он называется «Бриллиантовый джаз». Почему он так называется, я объясню чуть дальше.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Я хочу теперь и сам позавидовать, но несколько другому, вашему личному впечатлению от Московской международной книжной ярмарки. Дело в том, что больше всего на свете я люблю ходить по книжным магазинам. Это одновременно и радость, и разочарование, потому что все равно всего не укупишь, особенно когда открывается книжная ярмарка, где столько нового даже увидеть бывает не все возможно. И тем не менее, я слышал, что вы там побывали. Ну, расскажите о самом сладком. Ну, вот несколько пирожных каких-нибудь подарите нам.
Вы знаете, во-первых, в этом году книжная ярмарка, как вы помните, конечно, официальное название ММКВЯ, то бишь Московская международная книжная выставка-ярмарка, переехала в новый павильон. Меня это сразу насторожило, когда я это узнал. Все-таки как-то привычно было ходить по тем коридорчикам, но я был совершенно неправ. Новый павильон пошел ей только на пользу. Она стала намного светлее, намного меньше было духоты, толчии, стали шире коридоры. И это немаловажно, потому что когда много людей скопилось у какого-то стенда, то, как правило, протиснуться, посмотреть или даже пройти дальше бывает очень трудно, и ты пропускаешь многое из того, что, наверное, хотел бы посмотреть. Еще одно забавное ощущение, может быть, от того, что стало просторнее и светлее, что исчезло какое-то ощущение рынка в смысле базара, что, в общем, присутствовало последние годы. Всегда, когда ты подходил к какому-то интересному стенду, ты прежде всего натыкался не на тех людей, которые хотели посмотреть книги или посмотреть выставку, а на тех, кто уже посмотрел и теперь совершенно справедливо хочет нечто купить. И вот эта толчия, как в магазине, как в троллейбусе, как в метро, ну, не будем лукавить, она, конечно, раздражала. Здесь наверняка количество желающих купить было не меньше, но, повторяю, из-за того, что было больше возможностей осмотреть стенды, как-то их присутствие не так ощущалось. Хотя, в общем, ничего плохого о покупателях я сказать не хочу. Не было бы покупателей, не было бы издательств, не было бы этой книжной ярмарки. Еще одно ощущение, что растет количество издательств, которые издают все, что угодно, только не книги. Какое-то непомерное количество разных наклеечек, открыточек, плакатиков со всякими дурацкими текстами от «Привет новобрачным» до, там, не знаю, «Меня зовут Вася», это, конечно, несколько раздражает. Все-таки книжная ярмарка – это не та советская книжная палата, куда в обязательном порядке нужно было отправлять то ли 3, то ли 5 обязательных экземпляров. В общем, что делают издатели вот этих наклеек «Едут молодожены» или что-то в этом роде на книжной ярмарке, я, честно говоря, так до конца и не понял. Была еще одна вещь, которую я не понял. Очевидно, для того, чтобы было легче ориентироваться, над проходами были повешены плакаты, на которых обозначалось название этого прохода. Названия были даны по именам великих писателей, как правило, лауреатов Нобелевской премии. Наверное, идея неплоха, но, честно говоря, я несколько поеживался, когда покупал книгу о ГУЛАГе на проходе, который назывался «Аллея Шолохова». Я не понимаю, почему на соседнем проходе был портрет, предположим, Солженицына, здесь Шолохова. Я еще понимаю, что индийский павильон был на аллее, или, кстати, в английском варианте города «Авеню», как там было написано, «Тагора». Хорошо, с этим еще можно согласиться. Но почему я должен ходить под пристальным оком человека, который в свое время публично выражал сожаление о том, что вынесенный судьями приговор другим писателям, по идее, его коллегам, да, Синявскому и Даниэлю, слишком мягок и вообще призывал без суда с ними разобраться сообразно революционному сознанию, мне непонятно. Я думаю, что это не продумано до конца. Меня, например, это честно оскорбило. Я против того, что раз вот прошло столько лет, значит, история все списала. Вот когда пройдет несколько веков, тогда на эту тему поговорим. Самым большим шоком для меня было то, что я увидел книгу, которая вышла, судя по всему, только что, совсем недавно, наверное, я до этого ее не видел и о ней не слышал. Очевидно, выход ее был приурочен к ярмарке. Это книга Станислава Рыбаса «Сталин». В общем, ничего страшного нет, если писатель написал книгу о Сталине, и какое-то издательство ее выпустило. У меня нет никаких претензий к издательству, это его абсолютное право. Что меня покоробило и, я хотел бы сказать, оскорбило, но боюсь, что это не совсем правильно по отношению к этому издательству. Это то, что книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей». То есть теперь на одном прилавке будут лежать биографии Булгакова, скажем, Булата Акуджавы, Николая Гумилева, Льва Гумилева, Бориса Пастернака, Данила Хармса, Цветаевой, Ахматовой, и рядом с ними биография человека, который, в общем, был их палачом. Пускай лежит биография, мы должны знать наших палачей, но я не согласен с тем, что это жизнь замечательного человека. Сразу оговорюсь, книгу я не читал, я не знаю, может быть, это на редкость удивительно проницательная и честная биография этого политического деятеля. Я читал только рецензию, где написано: перед читателем автор развернул огромную панораму, в которой показана повседневная практика государственного управления, борьба за лидерство в советской верхушке, природа побед и поражений СССР, влияние международного соперничества на внутреннюю политику и личная жизнь Сталина. Я вот только никак не могу понять, миллионы убитых, миллионы погибших в результате правления этого тирана, они попали куда? В борьбе за лидерство или в повседневную практику государственного управления? Но, конечно, эта книга ни в коем случае не детище, не порождение ярмарки и ни в коем случае не бросает на нее никакой тени. Просто вы, Иван, спросили мои ощущения, и я не мог не поделиться. Хотя, с другой стороны, если вышли биографии в этой же серии Ленина, Чингисхана, Нерона, ну, почему не Сталина? Только давайте тогда сделаем следующий логический шаг, ну и подождем, когда в серии «Жизнь замечательных людей» выйдет биография Адольфа Гитлера. Вот тогда уже круг будет в чем-то замкнут.
Да, Андрей, я... Да, Иван. Хотел бы сделать свою реплику по ходу вашего рассказа. Вот тут я совершенно с вами согласен, потому что мне кажется, что все-таки чувство омерзения и гнева должно было удержать издателя от включения этого героя в эту серию. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о сталинской цитате на станции метро «Курская»? Ну, там я был не против этой надписи, потому что там было воссоздание ее, то есть как бы воссоздавалась история, пусть и страшная ее страница. А здесь это создание биографии в серии, где ее не было. Если, скажем, биография Ленина или Нерона публиковалась в прежнюю эпоху, особенно Ленина, да, в советскую эпоху, избежать этого было ужаса нельзя, то сейчас в свободные, относительно свободные времена все-таки, по-моему, можно было ее издать под каким-то другим соусом. Тем более, что, конечно, нужно издавать книги о Сталине. Безусловно, и подробные, и документальные, какие угодно. Но вот эта серия, и особенно ее название «Замечательные люди», все-таки предполагает, что это люди, грубо говоря, хорошие, да? Так это все-таки понимается. Не просто выдающиеся или там знаменитые, или оставившие по себе там огромную какую-то память, нестираемую. А вот именно, что хорошие. Так мы привыкли деле относиться. Люди, чья жизнь вызывает здоровый интерес, а не священный ужас. Тут я с вами, Андрей, полностью соглашусь. Простите, что прервал вас.
Да нет, Иван, я что здесь говорить? Я просто хотел сказать, что я с таким удовольствием, несмотря вот на такие спотыкания о некоторые экспонаты, побродил по этой ярмарке, что, в общем, это значительно, может быть, даже сильнее, чем то, какие книги я там купил. Книг хороших было немало. К сожалению, как вы справедливо заметили, все не укупишь, а если даже все и купишь, то все дома не расставишь. К сожалению, никто из нас не живет в доме Пашкова, никто из нас не может, как в прежние века, иметь отдельные залы под библиотеки, поэтому приходится всегда немножко выбирать. Но кое-что я выбрал. Я с большим удовольствием купил двухтомник Пусунлина «Лисьи чары и странные истории» в переводе академика Алексеева. Это издательство «Восточной литературы», 2007-2008 год. Здесь нет ничего, может быть, нового. Эти книги издавались и раньше. Просто на этот раз они изданы очень приятно. Повторяю, ничего особенного, никаких выкрутасов, все-таки это академическое издательство. Что-то вот бывает в книге такое, что ее приятно взять в руки. И несмотря на то, что Пусунлин у меня дома есть и так, и в переводах того же, выдающихся переводах того же Алексеева, я не мог отказать себе в таком удовольствии. Кроме того, я был очень доволен, что снова увидел одно из моих любимых издательств. Это издательство «Возвращение». В прошлые годы то ли как-то мне не попадались на глаза, то ли у них были финансовые трудности, и они не были представлены на некоторых ярмарках. Честно говоря, мне было жалко, что их нет. На этот раз они снова появились. Они, напомню, издают книги, большинство из которых посвящено нашей истории, истории России 20 века и истории ГУЛАГа. Я купил с удовольствием сборник «Поэты-узники ГУЛАГа». Там представлены, в общем, все знакомые фамилии, но, тем не менее, они собраны очень удачно. Собраны хорошо. Это и Варлам Шаламов, Анатолий Жигулин, Анна Баркова, Александр Чижевский. Здесь можно очень долго перечислять. И Юрий Домбровский, Евгения Гинзбург, Анастасия Цветаева. Да, конечно, выходило в других издательствах много сборников стихов подобного толка. Вышел практически академический том «Поэты ГУЛАГа», но он такой большой, что он скорее вот именно академически, его не будешь листать, сидя за столом, он очень большой, он скорее для работы. А это небольшая изящная книга, которую просто приятно иметь дома. Ну и с большим удовольствием я купил новую книгу Ксении Богемской «Наивные художники России». Это издательство «Алитея», Санкт-Петербург, 2009 год. У нее есть подзаголовок «Лексикон коллекционера». Напомню, что Ксения Богемская, доктор искусствоведения, знаменитый коллекционер наивной живы. Выписи. И хотя это не альбом, хотя это даже не справочник, а вот именно, скорее, книга, адресованная коллекционерам, тем не менее, ее очень приятно полистать, очень приятно читать тем, кто интересуется вот этим родом живописи.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу». Глушение западных станций. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из интервью Александра Солженицына, которое писатель дал корреспондентам газеты «Монд» и агентства Associated Press в 1973 году. Солженицын находился еще в Советском Союзе, и поэтому записи голоса его к тому времени на радио еще не было. Наш диктор читает перевод с французского текста, вышедшего в «Монде». Запись 1973 года, эфирный повтор 30 августа 1979.
Напрасно в прошлом году я пытался в моей Нобелевской лекции осторожно обратить внимание на два неравных масштаба оценки размаха и морального значения событий. Я пытался обратить внимание на то, как можно себе позволить называть внутренними делами события в тех странах, которые решают судьбы мира. Я также напрасно указывал на то, что глушение западных радиопередач в странах Востока создает атмосферу, похожую на обстановку накануне катастрофы, сводит на нет международные договоры и гарантии, которые таким образом не существуют в сознании половины человечества. Я думал, что положение преследуемого писателя, читающего лекцию не с прочной трибуны, а с тех самых скал, где образуются и откуда сползают мировые глетчеры, я думал, что его предупреждения хоть немного привлекут внимание рассеянного, безразличного мира. Я ошибся. То, что было сказано, как будто вообще не было сказано. И, может быть, бесполезно было бы это повторять теперь. Что означает глушение радиопередач, нельзя объяснить тому, кто лично этого не испытал, кто годами этого не переживал. Это ежедневные плевки в уши и в глаза. Это оскорбление и снижение человеческой личности до состояния робота, будь это глушение осуществлено способом полного молчания, путем глушащей пилы или путем дешевой музыки. Это принижение взрослого человека до состояния ребенка. Ешь только мамину кашку. Москва и Ленинград парадоксально сделались наименее осведомленными столицами мира. И жители стараются узнать новости у приезжающих из сельских областей. Там из-за экономии, эти глушилки обходятся очень дорого нашему населению, глушение менее сильно. Однако, по словам жителей разных районов, глушение за последние несколько месяцев распространилось на новые местности и усилилось. Вспоминается судьба Сергея Ханжонкова, который уже до 1973 года просидел 7 лет в тюрьме за то, что пытался или только намеревался взорвать глушительную установку в Минске. И однако, если говорить о стремлениях, присущих каждому человеку, то нельзя считать преступлением то, что является актом борьбы за общий мир. Общую цель удушения мысли в нашей стране можно было бы назвать китаизацией, то есть осуществлением китайского идеала, если бы этот идеал уже не воплотился у нас в 30-х годах.
Александр Солженицын о радиоглушении. Интервью 73-го года. Пленка с дикторским чтением 30 августа 79-го. Андрей, какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении разных пианистов. Все эти пьесы вошли на альбом «Бриллиантовый джаз», который выйдет в октябре этого года.
На бриллиантовом джазе мы закончим первую часть нашей программы и после краткого выпуска новостей вернемся к программе «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему так противоречат ставшие известными независимой газете тезисы посланий президента и премьера? Об этом говорим с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве этой ночью пройдет акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в 23 часа 59 минут в момент взрыва жилого дома будет объявлена минута молчания. В ингушском городе Назрань установлены личности боевиков, убитых в ходе спецоперации. Боевиков блокировали в центре города. Один был убит на месте, другой, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси с пассажирами. В перестрелке взорвалась находившаяся у него граната. Боевик погиб. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. Переговоры проходили при участии представителей ООН, ЕС и командования российских войск. Российские следователи не обнаружили запрещенных грузов на судне «Арктик Си», загадочное исчезновение и обнаружение которого породило множество слухов. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре, на сухогрузе находились древесина и пиломатериалы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившееся в СМИ предположение о том, что на борту «Арктик-7» могли находиться зенитно-ракетные комплексы С-300. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. На пути патрулей сработали мины. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел на выборах главы государства порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. В Иране закрыт офис влиятельного оппозиционного лидера Мехди Карубии. По словам пресс-секретаря партии Карубии, на которого ссылаются местные СМИ, сегодня офис опечатали по распоряжению прокурора Тегерана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем пьесы из альбома «Бриллиантовый джаз», который в октябре должен появиться на прилавках музыкальных магазинов.
С вами уже не первую программу обсуждаем проблему вокруг права печатать те или иные тексты, как в книгах, так и прежде всего на интернет-сайтах. И много говорили об этом в связи с конфликтом вокруг Александра Галича, вокруг наследия Галича. Наши слушатели, я думаю, в курсе этого, а те, которые хотят получить какие-то подробности, могут обратиться и к архиву звуковому нашего радио на нашем сайте, и к полемике в интернете на наших страницах. Вчера я получил конверт из Франции. Ко мне обращался Институт славяноведения, находящийся в Париже. Это почтенное академическое заведение, вот уже много десятилетий издает свои ученые записки. Я имею честь быть автором нескольких статей в этом узкоспециальном издании. Сейчас всем понятно, что без распространения информации в интернете ты остаешься на культурной обочине. И Институт славяноведения справедливо решил выложить материалы своих записок на сайт. То есть сделать то, что сделал портал «Рутения» с Галичем. И вот давайте посмотрим, как это делается в Париже. В письме, которое я получил, у меня просят разрешения поместить мои статьи в интернете. Уже давно напечатанные статьи, уже, казалось бы, похороненные самим временем, прошедшим с тех пор. Казалось бы, по логике некоторых наших слушателей и читателей, я должен был бы радоваться. Мне предлагается шанс снова быть кем-то прочитанным, замеченным. Да-да, я радуюсь, еще и как, я просто в восхищении. Шарами, печатайте, печатайте. Только вот какая деталь. Париж спрашивает меня, соизволю ли я радоваться. Без моего согласия они ни одной моей статьи воспроизвести не могут. Это называется соблюдение копирайта. Уважение моих авторских прав. Вот такой пример я хотел привести для начала. А теперь, чтобы дискуссию о Галиче поставить на серьезные, а не обывательские рельсы, под обывателем я понимаю прежде всего себя. Я попросил ответить на мои вопросы эксперта. Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права, специалист по интеллектуальному праву, включая авторское право. Также он профессор Московского университета на кафедре журналистики. Андрей Георгиевич, как же относится наука к ситуации, сложившейся вокруг публикации «Наследия Александра Галича»?
Ну, в данном случае я бы говорил не об отношении науки, а об отношении права. И право, которое представлено в данном случае Гражданским кодексом Российской Федерации, четко устанавливает, что у создателя любых произведений в области литературы, искусства, музыки и так далее существуют авторские права, которые действуют в течение всей его жизни, а также 70 лет после его смерти, что означает, что в этот период использование этих произведений возможно только с разрешения автора либо его наследников и с выплатой авторского гонорара. Представление о том, почему произведение Галича не защищается авторским правом, и это представление, мы об этом с вами говорили, существует в определенной среде, видимо, связано с тем, что песни Галича многими, особенно исполнителями и любителями этих песен, воспринимается как часть некого русского фольклора, который, кстати, как народное произведение, не защищается авторским правом. И народные песни, частушки, если у них нет конкретного автора, а таких произведений довольно много, которые просто передаются из поколения в поколение, они действительно авторским правом не защищаются. Но произведение Галича отличается от фольклора именно тем, что это произведение Галича, то есть конкретного человека, который действительно существовал в истории. Все знают, как он выглядел, все знают его фамилию, имя. У него есть наследники, и, стало быть, его произведения не могут быть отнесены к подобного рода произведениям.
А как же справиться с таким противоречием? Произведения, которые распространялись прежде бесплатно, и не просто распространялись, но как бы сам автор способствовал их распространению как можно более широкому. Автор чуть ли не жизнь готов был положить, а может быть и буквально, на то, чтобы его стихи, его песни были всенародно известны. И который не хотел сознательно получать ни одной копейки за исполнение, переиздание и копирование своих произведений. Вдруг теперь обретают некоего законного наследника. Вот как же эту зубную пасту назад засунуть в тюбик. Вот чему, собственно говоря, удивляются, изумляются и возмущаются наши слушатели и наши читатели. Во всяком случае, многие из них.
Ну, как вы знаете, зубную пасту обратно в тюбик засунуть невозможно. Но в данном случае я бы не сравнивал ситуацию с ситуацией с зубной пастой, потому что существуют инструменты защиты прав, и главный инструмент – это суд, безусловно. И даже если автор не хотел получать плату за исполнение своих произведений, либо за их публикацию, перепечатку и так далее, это вовсе не означает, что наследники должны следовать подобного рода желанию автора, ну, за исключением, конечно, такой ситуации, когда он специально это говорил в своем завещании. Если же это специально не говорено в его завещании, то наследники, безусловно, имеют право, и это не является исключением, это является правилом, требовать компенсации и выплаты авторского гонорара за использование произведений в любой форме и в любом месте.
Мне видится, по крайней мере, по-обывательски, противоречие вот в чем. Я на своем сайте, предположим, я теоретизирую, публикую стихи или много стихов Галича и говорю, я взял эти стихи из доступного мне источника, скажем, из самиздата, то есть в ту пору, когда Галич распространял свои тексты бесплатно, и я их публикую не на основании того, что у кого-то теперь объявилось какое-то его законное право разрешать или не разрешать эти стихи публиковать. Я обращаюсь к более раннему этапу, когда эти стихи распространялись, и вот на основании этого, то есть никем не оспариваемого права, я их и публикую. Разве не может быть такой аргумент?
Нет, не может быть такой аргумент, потому что желание автора этих произведений действовало только в тот период, пока автор действительно это желал, и очевидно, что со смертью, повторяю, опять-таки, если специально не говорено в завещании, это желание исчезает, так же, как и многие другие атрибуты человека исчезают. Апелляция к тому, что вы копируете это из тех произведений, которые были опубликованы под тем условием, но публикуете их, перепечатываете их сегодня, ничего не означает. Это все равно, что говорить, что я услышал эту песню, от кого не помню, теперь я ее буду сам исполнять, и вообще это теперь моя песня или еще какие-нибудь похожие условия. Это совершенно не аргумент в праве и не может быть аргументом, по сути, смешно.
Тогда такой, если можно, следующий вопрос. О финансовом уроне, ущербе, о коммерческой стороне дела. РАО, то есть Российское авторское общество, утверждает, что наследница понесла ущерб, материальный ущерб от того, что бесплатно распространяются стихи ее отца через интернет. Как в таком случае вообще определяется этот ущерб? И можно ли его посчитать? Ведь влияние бесплатных интернет-копий на количество экземпляров, изданной издательством книги, есть вещь совершенно, как бы, очень трудно доказуемая и утрясаемая между собой, не так ли?
Ну, действительно, это сложно, но, тем не менее, грамотный адвокат, защищающий интересы наследников, действительно, вы на это указали сами, может сказать, что если наследница эксплуатирует права, которые ему ей достались от отца путем издания книги, то очевидно, что каждая книга стоит определенную сумму денег. И количество проданных экземпляров книги напрямую зависит от возможностей потенциальных читателей получить доступ к тем же текстам, но бесплатно. И хотя нет, конечно же, прямой связи между количеством читателей, которые получили доступ к бесплатным текстам, и количеством тех из них, кто готов раскошелиться на покупку книги, прямой связи нет, но косвенная связь, безусловно, есть. И поэтому широкое распространение произведения в бесплатном виде в сети, безусловно, наносит конкретный вред автору и наследникам автора произведения.
Андрей Георгиевич, скажите, пожалуйста, какова должна была бы быть, очень схематично, та цепочка, которая не обидела бы никого и которая была бы признана правовой? Что должен был бы делать сайт Rutenia.ru, вокруг которого, собственно, и ведется весь этот спор? Как он должен был поступать, чтобы комар носу не подточил?
Законодательство об авторском праве, 4-я часть Гражданского кодекса, предусматривает довольно серьезное наказание за нарушение авторского права. И первоочередным желанием любого публикатора должно быть, конечно же, попытаться избежать подобного рода наказания. И самый простой способ избежать наказания – это, безусловно, связаться с наследниками, с авторами, либо в данном случае с наследниками автора, и получить от них разрешение на размещение тех или иных произведений в сети, например. Это вовсе не означает, что этим наследникам нужно платить какие-то заоблачные суммы. В большинстве случаев наследники готовы расстаться с... они не расстаются с правами, готовы поделиться своими правами на те или иные произведения за весьма скромные суммы. И иногда и бесплатно. И поэтому, конечно же, нужно было связаться с наследниками и попытаться решить это, не нарушая закон и не... как сейчас, доводя это дело до судебного спора.
Сумма ущерба, которую оценил российское авторское общество, 10 тысяч рублей за каждое опубликованное на сайте Rutenia стихотворение. Это не чрезмерная сумма?
На мой взгляд, чрезмерная сумма. На мой взгляд, эта сумма превышает те объемы, которые обычно требуются в случае с подобного рода произведениями. Но я хочу сказать, что окончательную сумму устанавливает суд, и поэтому суд уже определит, насколько эта сумма будет справедливой.
На мои вопросы отвечал Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права, специалист по интеллектуальному праву, включая авторское право, и профессор Московского университета.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую вы сегодня музыку принесли.
Сегодня мы слушаем фрагменты из совершенно нового альбома, который называется «Бриллиантовый джаз».
Зигмунд Фройд на американском континенте. Первые лекции и их последствия. Радиоэссе Бориса Парамонова.
Недавно состоялся своеобразный юбилей психоанализа. 29 августа, ровно 100 лет назад, в Америку прибыл Зигмунд Фрейд, приглашенный прочитать курс лекций в так называемый университет Кларка, находящийся в Ворчестере, штат Массачусетс. Приглашение исходило от ректора университета Стэнли Холла. Фрейд прочел 5 лекций, относившихся к различным аспектам разработанного им нового учения. Истерия и психоаналитическое ее лечение, характер душевных заболеваний в связи с детскими травмами пациента, сновидения и их роль в этиологии, симптоматике и лечении психоневрозов, инфантильная сексуальность и феномен трансфера. Можно легко представить, какой сенсацией прозвучали выступления заезжего венского врача. На лекциях Фрейда в университете Кларка сидели люди, представлявшие цвет тогдашней психиатрии и невропатологии. Присутствовал, например, Вильям Джеймс, сейчас более известный как философ, один из отцов американского прагматизма, но в то время считавшийся столпом научной психологии. Был на лекциях Фрейда Адольф Мейер, тоже видный психолог того времени. Между прочим, на его работы ссылается Гершинзон в своей книге об Иване Киреевском, когда речь заходит о славянофильской гипотезе некоего сверхсознания, выходящего за узкие границы рацио. Был еще среди слушателей Фрейда Джеймс Джексон Путном, профессор неврологии Гарвардского университета, из присутствовавших наиболее авторитетная фигура и некий бастион, на который, собственно, и вел свои подкопы Фрейд. Душевные заболевания, всякого рода психоневрозы, считались тогда болезнями нервной системы, вследствие некоего патологического перерождения нервных и мозговых тканей. И вот у громадного большинства соответствующих больных никак не могли обнаружить какой-либо соматической патологии, отчего бытовало представление о нервнобольных как чуть ли не симулянтах, в основном капризных дамочках. Революция Фрейда в том и состояла, что он предложил искать ментальные, а не физические причины нервных заболеваний и разработал методику такого поиска. Ну и нельзя, к слову, не указать еще на одного слушателя, вернее, слушательницу тогдашних фрейдовых лекций. Это была Эмма Голдман, в скором времени снискавшая шумную славу лидера американских анархистов. Эта гиперактивная женщина с первыми вестями о революции в России сразу же отправилась в Москву, на родину революционного пролетариата. Но недолго там пребывала, большевики ее выслали. Всю последующую свою жизнь Эмма Голдман посвятила разоблачению русских предателей святого революционного дела. Так что на лекции Фрейда в аудитории университета Кларка собралась всякая публика. Были неординарные у этих лекций слушатели, но наиболее неординарным был, конечно, сам лектор. У Фрейда есть сочинение к истории психоанализа. Там он подробно вспоминает эту американскую поездку, бывшую по существу первым его выходом в широкий научный мир, и где к его ошеломляюще новому учению отнеслись с пониманием, с соблюдением строгой научной корректности. Хотя, конечно, нельзя сказать, что этой поездкой Фрейд победил сомневающийся научный мир. До этого было еще далеко, но все же Фрейд остался доволен кларковыми лекциями. Во всем случае, его не посчитали шарлатаном, как было в родной Вене. Хотя как раз Уильям Джеймс, проведший наедине час в беседе с Фрейдом, потом говорил: «Кое-какой свет его идеи способны пролить, но он сам показался мне одержимым своими идеями». Фрейд, однако, победил, и Америка, если не в ту поездку, то позднее сама стала бастионом психоанализа. Победа была одержана в размерах, способных взволновать самого учителя. В Соединенных Штатах из психоаналитиков сделали что-то вроде домашних врачей, вездесущих консультантов, бригады аварийного психоремонта. А это очень неправильно, это искажает смысл психоанализа, можно сказать, даже проституирует его. Интеллигентные нью-йоркские невротики только и делают, что ходят по психоаналитикам. Это нынче неотъемлемый элемент американской человеческой комедии. Достаточно посмотреть фильмы Вуди Аллена. Между тем, смысл лечения психоанализом в том, чтобы сделать пациента, прошедшего определенную стадию психоаналитического прозрения, сделать его способным к самостоятельным решениям, к самодеятельной жизни. Американские же психоаналитики присасываются к состоятельным невротикам на манер неких пожизненных паразитов. Сейчас, правда, ситуация во многом изменилась благодаря успехам биомедицинской фармакологии. Разработана широкая гамма психотропных средств, способных вернуть пациенту душевное равновесие и психический комфорт. За Зигмундом Фрейдом остается слава мага и волшебника, гуманитарного колдуна XX века. Люди, когда-то его познавшие, его не забудут и ему не изменят.
Зигмунд Фрейд на американском континенте. Радио-эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, ну а теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке поподробнее.
Я с удовольствием представляю альбом, который пока что вышел чисто коллекционным тиражом в 100 экземпляров для участников проекта и для виновника проекта, и который массово выйдет в октябре и появится на прилавках магазинов в более расширенном виде. Это альбом, который называется «Бриллиантовый джаз», и который посвящен 65-летию со дня рождения Игоря Бриля. Я пытался, не знаю, насколько мне это удалось, все время говорить, подчеркивать, что он называется именно бриллиантовый, а не бриллиантовый джаз. На этом альбоме несколько современных музыкантов, среди которых такие известные, как Евгений Лебедев, Алексей Иванников, Алексей Чернаков. Я не буду всех перечислять не потому, что кто-то известнее или лучше другого, а просто потому, что это невозможно. Так вот, все эти музыканты играют произведения маэстро Игоря Бриля. Они записали этот альбом специально как дань уважения, как поздравление Игорю Брилю. Напомню, что Игорь Бриль родился в 44-м году и скоро будет 45 лет практически с того момента, как впервые он стал известен как джазовый музыкант. В 65-м году Игорь Бриль выступил на 2-м Московском джазовом фестивале. Все музыканты, ставшие участниками этого проекта, с огромным энтузиазмом и готовностью отреагировали на предложение продюсера Николая Богойчука, по инициативе которого этот альбом и выходит в свет. А начинается альбом с пьесы в исполнении самого Игоря Бриля. Это единственная пьеса на альбоме, которую играет сам маэстро. Все остальные исполняют современные молодые музыканты. Ну вот эту первую пьесу мы сейчас и послушаем. «И настанет день», Игорь Бриль, альбом «Бриллиантовый джаз». Thank you.
мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».